Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Так, дорогие друзья, я вас приветствую. Сейчас 20 часов 7 минут, уже темнеет, потому что начинается похолодание, некоторые дожди обещают и завтра, и послезавтра, поэтому мы с вами вот в такой вот ситуации оказываемся. Что я вижу на ленте новостей? Ленту я читаю беспрерывно. Вот Сергей Собянин вручил московским предпринимателям премии «Прорыв года», которую я случайно сначала с разбегу прочитала как «Порыв года». Вот. Но оказалось, что нет, это «Прорыв», и он вручил, и там есть и гран-при, и, значит, смотрите, и «Креативный предприниматель года», и «Мама – успешный предприниматель». Вот это мне очень нравится, категория «Мама». «Молодой предприниматель года», «Почетный предприниматель года», «Социальный предприниматель года», «Стартап года», «Цифровой предприниматель года», «Экспортер года» и «Франшиза года». Вот такие были номинации. И, пожалуйста, вот я попала на сайт, но очень скромно, надо сказать, на mos.ru про этот конкурс говорится. Я думала сейчас посмотреть, кто получил эти премии в итоге, кого Собянин награждал, но это пока скрыто от наших глаз, но ничего. В общем, кому интересно, посмотрите, кто у нас занимается бизнесом, может быть, стоит принять участие, как-то запланировать и так далее. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Ну, вы все знаете, кто там в Телеграме сидит, конечно, пишите. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Вы знаете, что в Сирии сейчас идут выборы. Там из-за высокой явки объявили еще дополнительно 5 часов. Вот у них так можно. Ну, я так думаю, что это тоже с погодой, может быть, как-то связано, потому что днем как-то совсем жарко, может быть, там в Сирии. И они плюс 5 часов дали. Сегодня в 7 вечера должно было закончиться голосование, но пока там люди идут, и прям с утра там скопища были уже, ну, не то, что прям совсем скопища, но с какого-то участка вот было видео прислано, РИА Новости выложили, ну, человек там 30, можно было наблюдать на вот этой видеозарисовке. Башар Асад, конечно же, баллотируется в очередной раз. Было бы странно, если бы он не пошел на эти выборы. Асад идет на 4-й срок. В 14-м, ну, у него, смотрите, он вслед за отцом стал, значит, главой, руководил Сирией 30 лет его отец. И после того, как, значит, он вышел на выборы в 2000 году впервые, Башар Асад набрал 99% и 0,7 голосов. Я думаю, редко кому снилась такая политическая удача. Ну вот, то есть единодушно, практически единогласно. Второй срок в 2007 году, на 7 лет избирается президент, уже 96,7. То есть были те, кто разочаровался и не проголосовал «за». А вот в 2014 году он уже меньше 90% набрал, было всего лишь 88,7, что на самом деле очень высокий показатель. Как мы с вами понимаем, 88,7% на выборах получить — это безоговорочная, абсолютная победа. Вот. И вот сейчас идут еще вот одни выборы, мы посмотрим, какой будет результат. Вот. Там, конечно, не все жители страны могут проголосовать, потому что там идет гражданская война, там есть удерживаемые, как бы, да, занятые террористами, несмотря на нашу помощь, их до сих пор не удалось полностью как-то искоренить. И вот там, где террористы, там проголосовать нельзя, так что там кое-кто выкинут. И у них есть оппозиция, которая находится за рубежом, в изгнании, там где-то сирийцы, ну, их довольно много. Они не стали приветствовать эти выборы и как-то не участвуют и так далее. В общем, посмотрим, чем дело кончится, да, интересно же. Это же все-таки, да, недавно наш министр обороны высказывался, зачем нам Сирия? Это было буквально на днях. Я запомнила, то есть я внимательно прочитала аргументы. И, как я поняла из его объяснений, что Сирия – это прекрасный полигон для нас. Просто прекрасно. Мы там испытываем все, допиливаем, значит, всякие разные новинки. Вот, и, собственно, ну, и решаем еще какие-то задачи, утилизуем, видимо, боеприпасы и так далее. Вот, я хотела с вами вот еще о чем поговорить. Давайте я отбивку, а то я про Сирию рассказала, а теперь вот новая тема.
обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
У нас все как у взрослых. Интернет-омбудсмен. Что говорит сегодня на телеграм-канале «Говорит Москва»? Общество само должно сформулировать правила работы сети. Ну, речь идет о сети интернет. Сегодня начальник управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий Татьяна Матвеева назвала ситуацию в интернете критической. С мнением Матвеевой не согласился уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что нужно создать условия, в которых общество само выработает необходимые правила. Неизвестно, на каком основании сделано такого рода заявление. Ну, что критическая ситуация. Что ситуация в интернете критическая. Я ее таковой не нахожу совершенно. То, что государству необходимо что-то регулировать в интернете, это, наверное, в достаточной степени глупо обсуждать. Я бы сказала, что нужно создать условия для выработки консенсуса в обществе относительно правил. Ну и так далее. И в то же время у нас сегодня приходит новость англоязычная по поводу судебная, значит, началась тяжба. WhatsApp подает протест против наложенных индийским правительством ограничений. Они говорят, что те правила, которые индийское правительство диктует большим вот этим вот корпорациям, в частности, мессенджеру, да, WhatsApp, там, Facebook, который владеет WhatsApp, они нарушают, ну, privacy. То есть нету личной вот этой вот частной, вот эта частная секретность частной переписки и так далее. Это все уже будет невозможно, если следовать этим законам. Оспаривают, спорят. Вот. И у меня к вам вопрос. Этот, видите, мы сейчас уже как бы даже не про нас пока, можем поговорить пока про Индию, например. Знаете, как бы со стороны виднее, всегда проще советовать, и глядя со стороны, как-то что-то рекомендовать и какое-то мнение вырабатывать. Вот все вы, наверняка, наши слушатели, так или иначе с интернетом сталкиваются, с мессенджерами сталкиваются, с соцсетями сталкиваются и пользуются, ну, наверное, большинство абсолютно. И как вам кажется, надо ли уже какие-то, ну, какие-то ограничения, какие-то правила вводить? Потому что, ну, есть много всяких разных... Вот Кремль об интернете. Вот раньше всех, ну, почти, знаете, такой телеграм-канал есть? Он, на самом деле, РИА Новости неофициальный такой. Кремль об интернете, они пишут. Все, мы попали в мир коротких новостей. Что, кто там в Кремле? Кто это сказал? Песков или кто? Это уже параллельный мир. Как и в обычном, там должно быть законодательство для регулирования всех вопросов. Ну, как вот в обычном мире. Ну, так формально, у каждого из нас есть паспорт. У паспорта есть номер. Конспирологи приготовились. Номер есть. Мы должны... Этот паспорт не ваш, на самом деле. Паспорт собственности Российской Федерации. Вы должны его носить всегда с собой, при себе должны иметь. Должны его предъявить. Ну, такие правила у нас в стране. Вот, значит, там... Не совать свой нос, когда не нужно. Вы как вы себе представляете, нужно ли все-таки больше регулирования? Нужно ли какие-то правила вводить? Какие? Если нужно, то какие? Что? 7373-94-8. На что вы готовы пойти? Тут, понимаете, получается, как бы ваша безопасность против вашей же приватности. На что вы готовы согласиться? Алло, здравствуйте.
Вечер, добрый, Михаил, Москва. Ну, паспорт гражданина Российской Федерации нужно только иметь. Носить его обязанности такой нету.
Но ведь на проходной вас не пропустят или скажут только паспорт. Вы говорите, можно фотографию показать? Вам говорят, нет, только паспорт.
Если это режимный объект, то да, ты должен...
Я вас, хотите, удивлю, на нережимном тоже такое бывает. Ну ладно.
Да, там можно предъявить моряка удостоверение, он тоже заменяет паспорт. А относительно темы интернета, ну, все просто. Есть у тебя аккаунт в соцсети, да, в мессенджере. Ну, будь любезен по номеру телефона, по паспорту его... идентифицируй и, соответственно, веди себя так, как ты будешь себя вести, понимая, что, если что, ну, понятно, кто это прячется за данным аккаунтом.
А вы думаете, сейчас... этого сейчас нет? Вы знаете, с чем я столкнулась? Вот я благонадежный гражданин, совершенно идеальный гражданин. Я ничего не правонарушаю никогда. И у меня телефона куплен на паспорт, на мой. Мой номер телефона, он привязан, на самом деле, к моему паспорту. Я не знаю, кто и когда это видит, и видит ли. Вот. А во все, практически, вы знаете, во все приложения, во все социальные сети, там двухфакторная вот эта аутентификация привязывается к номеру...
только по телефону, телефону, который ты добавляешь, но номер не обязательно будет оформлен на тебя.
Да, это да, как... но по факту я использую свой номер. И более того, я могу сказать, что мы еще как бы вот в новой реальности живем. Вот мне ребенку надо телефон купить, у него нет паспорта, я его на себя оформляю. Этот телефон за ребенком закрепляется, все друзья его знают, этот номер, да, и так далее. Он долго будет ходить с номером, который будет оформлен на меня. Я даже не знаю, успею ли я и вспомнили ли я о том, что его надо...
Важно, что нельзя от телефонного номера своего отказываться, потому что ты его так выкинул, не думая, да?
Да, потом поменял.
Новый владелец взял этот номер и регистрируется в WhatsApp, а у него вся твоя история сообщений, картинок, все, что в облако упало. А если к банку он привязан, были уже случаи, когда человек новую симку получает, логинится, оформляет через СМС, собственно говоря, кредит и переводит деньги в личном кабинете, который ранее принадлежал тебе. Такое
ну, это
тоже бывало.
Совсем уж какие-то, да, истории удивительные. Ну, я хотела сказать, что... Когда я по ошибке там где-то там, не знаю, забывала пароль, я не помню. В общем, я хотела, или я кому-то рядом, там, ребенку хотела завести другой аккаунт, ну, соседний рядом, прости господи, на Алиэкспрессе, я давайте вам откроюсь, дочке я хотела, потому что я уже не могла, это там мешанина у нас была с этими корзинами, я говорю, давай мы тебе сделаем сейчас, и ты там сама посмотришь, что тебе надо. И оказалось, что это не так легко, ну, если у тебя, если ты не как бы не мошенник, да, с 10 симками, и вот у тебя еще одна
я
еще...
Я извиняюсь, вас перебью. Вы всегда можете авторизоваться через соцсеть без номера телефона.
Да, да, да. Да, но это твоя соцсеть. Но тут начинается, понимаете? Твоя соцсеть, и я хотела для ребенка, а у ребенка к телефону все завязано на телефон и так далее. Ну, в общем, вы готовы жертвовать своей приватностью? Вам кажется, что правила нужны и законодательство в области Рунета нужны, да или нет?
Ну, все законодательства есть, просто, ну, вот...
Все вот, есть, ничего нового не надо придумывать.
Подтверждай себя, да? Не, ну, как придумывать? Вот подтверждай себя, что ты это ты. Вот сказал что-то не то, вот оказалось, что это...
А вот знаете, у меня в соцсетях, бывают ненавистники. Ну, есть такие люди, просто пишут гадости, вот. Или да. Угрожают,
вопрос
там,
весь
например.
Вот есть анонимные страницы,
ха-ха-ха. Да, и пошла я в полицию жаловаться, что они сделают. Вы знаете, они ничего не сделают.
Вот.
Никогда они никого не найдут.
Это анонимный номер ФСБ? Да, Семен Петрович, а почему вы с телефона тещи звоните? Ну. Чтобы до такого не доходило, что только спецслужбы это могут делать, да, надо вот, чтобы и простые службы, которым это необходимо, могли идентифицировать.
Надо, чтобы могли. А вот что это за служба? Мне вот интересно просто понять, с точки зрения простого человека, в какой момент профит начнется, когда мы начнем ловить преступников, которые там гадят где-то в социальных сетях. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Анастасия, РФМ, Москва.
Да.
Ну, смотрите, давайте для себя сразу сделаем такую черту, что такое Рунет. Это же не только территория Российской Федерации.
Да, конечно.
Это еще примерно столько же людей за ее пределами. Это первый момент. Второй момент. Что нам даст вот эти документы, которые подтверждают личность людей? Ну, эти документы можно отрисовки, сканы, это все можно купить, это все продается. Вот если человек мошенник, как бы конкретно, да, который цель стоит там кого-то обмануть, но это какие-то меры просто детского сада. Ну, невозможно будет его вычислить. Это, я думаю, каждый понимает. Эти отрисовки, сканы, они продаются там на каждом втором ресурсе, который документы продает. Или человек, который занимает мошенническими действиями там с территории других государств, ну, вот там мошенники по телефону, которые звонят. Как их вычислить? Это не будет работать, к сожалению.
Не будет работать.
Ну, конечно, но, это понимаете.
Или достаточно, это... ну, надо, наверное, тогда, спасибо большое, связываться с этими представителями самих сетей. Ну, я, например, борюсь очень легко. Я кидаю как это бан, страйк на тех, кто мне не нравится. В общем, обычно это ваше сообщение рассмотрено, спасибо, мы там забанили. Вот мне приходит такой ответ. Но вопрос в том, что человек у нас в современном мире, он как бы в разных юрисдикциях живет. Когда вот я иду по улице города Москва, я, получается, такая-то такая, имя Рек, гражданка Российской Федерации, следую законам Российской Федерации и полностью там им соответствую. Как только я открываю телефон и открываю Facebook свой, то я уже следую правилам сообщества Фейсбука. Понимаете, они все время говорят, соблюдайте правила нашего сообщества. То есть я уже как бы не столько ну, я продолжаю оставаться гражданкой Российской Федерации и так далее, но я уже как бы немного в другой реальности нахожусь. А в Телеграм, когда я там пишу свой Телеграм-канал, я уже нахожусь в реальности, в юрисдикции Телеграма и Павла Дурова, может быть, даже в какой-то степени, ну, не лично, конечно, но тем не менее, да? То есть это как бы такая многоплановая реальность, и сможем ли мы ее как бы свести воедино? Или там установить какие-то правила внешне, заставить всех, кто там на русском языке имеет, как сказать, собирает данные и так далее, передает какие-то данные, вести одинаково. 7373948. Вы готовы пойти на... я иду по городу Москва. Настя, как так? А что, по городу Москве надо обязательно говорить? А я иду, шагаю по Москве, а иду по городу Москва, что так нельзя разве сказать? А почему нет трансляции в YouTube? А еще пока нет. Да и, честно говоря, вы же слушаете через как-то через радиоприемник. В общем, это же, наверное, нормально. Нужно вводить только ужесточение борьбы с мошенничествами, банковскими, сертификатными, с документооборотными, облачными и так далее. А вот все, что касается авторизации в соцсетях, должно оставаться добровольным. Хочешь, пиши под ником, а хочешь, пожалуйста, своим именем. Вот, 7373948, давайте еще один звонок на эту тему примем и перейдем к следующей теме. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. Вот, руководство WhatsApp, принадлежащее Фейсбуку, подало в суд на правительство Индии из-за недавно введенных в стране правил, которые обязывают технологические компании передавать властям информацию о сообщениях пользователей. Вот такая вот история. Видите, в суд. Вообще, на самом деле, там что-то вроде почти запретили, да, почти запретили WhatsApp. В иске, поданном в высокий суд Нью-Дели, они там локально судятся, администрация мессенджера утверждает, что новые правила противоречат Конституции и нарушают права граждан на неприкосновенность частной жизни. Вам она нужна, ваша неприкосновенность, или нет? Или вы, когда ничего плохого не делаете, ничего страшного? Новые нормы вступили сегодня, 26 мая, там, в Индии. В соответствии с ними соцсети обязаны идентифицировать первого отправителя информации и раскрывать эту информацию по запросу властей. Нарушителям новых правил может грозить уголовное преследование, сообщает Reuters. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Анатолий из Москвы. Ну, послушайте, никакой приватности в интернете не было с самого начала, как и в мобильной связи, и не будет. Это нужно четко осознавать. Так кто-то думает, что там через что-то чего-то можно как-то сделать. Это все ерунда.
Ну, это ерунда, знаете, для тех, у кого есть ресурс, чтобы размотать все обратно и найти там первоначального отправителя информации. Но на самом деле, к сожалению, для таких простых мелких людей. Вот, это не рабочая схема. То есть я себе представляю, когда тебе там, не знаю, валятся какие-нибудь там, ну, вот я привела пример, да, это там хейтеры какой-нибудь инстаграм-звезде там шлют что-то нехорошее, да, или там угрожает кто-то. Такое бывает.
Бывает.
Да. И вот куда идти? По месту жительства в отделении полиции? У нас вот в отделении полиции даже телефона в одном кабинете нет. Это все в целях безопасности у следователя. Я узнала об этом, когда сходил туда узнать, как дела с поисками нашего пропавшего велосипеда. Они его даже не искали, я думаю. Год прошел. Больше года. В марте. Да. А мне говорят, я говорю, что там? У меня вот талончик. Я говорю, вот талончик у меня, такой номер. Что там? Мне говорят, следователь там Петрова назначена. Женская фамилия еще. Мне так, думаю, женщина занимается. Это, наверное, точно, значит, все найдет преступника. А, занимается. Я говорю, а как мне с ней связаться, узнать, как ход там расследования, там же камера везде. Ну, я еще в таком районе живу, рядом, вокруг одни сплошные федеральные трассы, все очень сильно охраняется все время, камера везде. А мне говорят, а у нее в кабинете нет телефона, я вам сейчас дам соседнего кабинета телефон, вы туда позвоните, и оттуда заглянут к ней, может быть, если она там дома, в этом кабинете, то она подойдет и с вами поговорит. Да-да-да. А потом, когда мы по другому вопросу, тоже связанному с кражей велосипеда и там разбитым стеклом в подъезде и так далее, ходили с представителями там совета дома, Выяснилось, что интернета нет, даже у товарища следователя. Они с телефона, так же, как и я, они сидят, и сейчас посмотрим. Говорят, сейчас там. И в ДИТ мы делали запросы, чтобы купольные камеры, все, потом в итоге все данные были, но, вы знаете, не нашли преступника. Ни в первом, ни во втором случае. Он куда-то скрылся вместе с велосипедом. Да, не работает у нас немножко. Спасибо большое. А так-то нет, конечно, никакой приватности нет. Ну что, давайте про вагон-ресторан поговорим.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Сегодня утром в 6:42 я открыла глаза и увидела новость. Значит, РИА Новости сообщают в Телеграме. РЖД хочет оставить вагоны-рестораны только в туристических и фирменных поездах. А в обычных поездах заменить их наборами продуктов питания. Разогрел и съел, заявил глава холдинга Олег Белозер. Как вам такая идея? Хорошие или нет? Я, правда, не очень поняла смысл, что такое туристический поезд. Ну, то есть есть какие-то поезда такие... Вы знаете, что есть частные поезда, которые курсируют между Москвой и Петербургом? Я тут волей случая, в общем, получилось так, что билеты были куплены на частный поезд. Я это узнала от проводницы. Там не было, кстати, скидок детских, что меня, конечно, ну и ладно, там, с другой стороны, высокий сезон был и так далее. Да, в поездах хотят отменить вагоны-рестораны. В фирменных и в туристических оставят, а всем остальным будут еду раздавать. Как вам эта идея? 7373948. Вы приветствуете или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя. Пожалуйста, не отключайте сразу, дайте хоть слово сказать. Вы знаете, вот раньше были, вот чай давали, там чанов углем разогревали, а сейчас там хотят, как я слышал, СВЧ-печи, так сказать, вот, как говорит, продукт там разогревать, то есть, как бы, они становятся, как бы, балластным, бесполезным, то есть, структура клетки разрушается, и, собственно говоря, никакой ценности пищевой не будет представлять. Да. Ну, а вагон-ресторан, я считаю, нужно оставить. И вообще, вот эти сапсаны, сидящий вагон, неудобно, лучше вот эти плацкарты были бы, как в советском...
Неудобно? Нет уж, пожалуйста, оставьте нам сапсаны. Пусть электрички стоят по полчаса там из Твери, ждут это все, потому что проезжают эти сапсаны, удобнее вообще ничего не сделано. Жалко, что только до Петербурга. Хотели, до, знаете, до Казани, но сейчас что-то отложили. Ну, еще в Нижний Новгород ходят сапсаны. Вот вам, внутренние туристы, информация к размышлению. Вот. А есть даже один сапсан, который идет от Нижнего Новгорода до Петербурга через Москву, и там у него суммарно получается долгий довольно такой проезд, там что, 7 или 8 часов, я смотрела это очень. Владимир хотя бы разок-то в поезде ездил, спрашивает Сергей. Ну, наверное, когда-то ездил там при советской власти, может, и ездил. Курочка копченая, яички вареные, коньячок, и двое суток можно ехать, пишет Григорий. Если Москва-Владивосток, представляете, да, себе пишет Д. Москва-Владивосток, да, 5,5 суток идет поезд. РЖД планирует сократить количество вагонов и ресторанов. Я понимаю, почему. Они хотят обычные вагоны, чтобы больше мест там занимали пассажиры. Ну, у нас, давайте, буквально 30 секунд осталось. Анна нам звонит. Алло, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. На меня в поездах нападает жор. Я без вагона и ресторан не могу. Но я, правда, езжу только фирменными, ничего не могу сказать. Мы ехали, когда Москва-Владивосток, это был 15-й год, там был вагон-ресторан. Но, во-первых, из Москвы до Владивостока ехали только мы. Ну, в смысле, мы...
Ну да, все выходили где-то там. А там есть такие станции, где поезд стоит одну минуту, стоит. Там такие населенные пункты, так интересно. Одна минута, чтобы улететь в другой мир.
Кто-то до Свердловска ехал, кто-то до Горького, кто-то до Иркутска, кто-то до Улан-Удэ.
И без вагона, ресторана вы бы не выжили там, да?
Нет, кстати, кормили очень хорошо.
Вот это да. Но я вам как-то, я у себя в телеге шарила, у РЖД же есть целые туры по, там сколько, 3 миллиона стоило, я уже забыла, 1,5 миллиона, ну там на 1 000 000 рублей на человека шел счет. Тоже тур, 2 недели, Москва-Владивосток, ну как круизный такой формат, ночь едешь, а день гуляешь. 20 часов 30 минут, новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Давно про коронавирус мы с вами не говорили. Знаете, что дети сейчас слушают? Я вот это вот. Это корона, бро. Это не корона, бро. Не слышали? Нет, наберите корона, бро. Послушайте, я уже не буду. Или поставим. Не, ну я не знаю, я не уверена. Там вдруг там какой-нибудь мат. Ну, я послушала. Нет, это детская песня абсолютно, рассчитанная на категорию, по-моему, 10+. Или даже 6+. Ну, да, про коронавирус. Вот последняя новость. Читаю вам с ленты новостей. Глава СПЧ призвал усилить агитацию вакцинации от коронавируса. глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал усилить пропаганду вакцинации от коронавируса. Значит, это он заявил, и комментируя идею выдавать премии привитым от коронавируса гражданам. Мэр Москвы Сергей Собянин, обращаясь к предпринимателям, сегодня в ходе встречи бизнес почему-то точка Технограде написано, ну, это, наверное, опечатка, на ВДНХ, предложил предпринимателям столицы продвигать вакцинацию от коронавируса среди своих сотрудников. Там еще я сегодня видела идею «Зона, свободная от ковид». Там, то есть, ты, я так понимаю, надо показать сертификат, и тебя тогда садят в тот зал, где все с сертификатами, например. Но это все вегетарианство, друзья. Это все, ну, мы уже поняли, что это не работает. Усилить надо, наверное, ну, как-то вот именно не пропаганду, может, какие-то совершенно новые способы донесения информации придумывать. Это я себя так ненавязчиво в команду придумывателей приглашаю. Но есть и более жесткие способы. Например, Рамзан Кадыров сегодня предложил лечить отказавшихся от вакцинации в последнюю очередь. Читаю по «Коммерсанту». Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением жителям республики, отказавшимся от вакцинации от коронавируса, оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь. Если на все его, не желающего вакцинироваться, примещание «Коммерсанта», вопросы за раз ответят. Если он и тогда не согласен, я говорю, он получит последним лечение. Я не умею Кадырова изображать, но я не буду, да, вы же сами знаете, как он говорит, можете представить себе. «Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода», сказал Кадыров. Глава региона убежден, что благодаря массовой вакцинации жителей можно избежать третьего локдауна, введения комендантского часа и ношения масок в общественных местах. Глава Чечни поручил создать в каждом районе совместные с духовенством комиссии, которые будут поадресно выполнять разъяснительную работу. Вот. Но у нас президент Путин выступил против обязательной вакцинации граждан от ковида, назвал такой подход нецелесообразным, а накануне, вчера, вы все, наверное, видели тоже в Якутии, но там сначала поспешили, то есть там сначала в Инстаграм везде написали, что они переходят к обязательной вакцинации всех, потом это все было убрано, слово «обязательное» было изъято, там скорректировано, отредактировано сообщение, но вообще идея, мне кажется, такая плодотворная. То есть если мы видим, вот сейчас мы уже поняли, да, время идет, слотов вот этих вот в поликлиниках полно, пустых, зеленых, да, чтобы записаться на прививку. Люди еще не все привиты, судя по статистике, по официальной, которую докладывают власти. Что еще делать? Вы как считаете? Давайте я голосование запущу. Сейчас. Остановить. Одно дело, что сейчас там обмениваются, да, власти, главы регионов, там руководители разного уровня мнениями на этот счет. Видимо, будет так, как они считают. Но я хотела у вас узнать. Вы считаете, обязательная вакцинация – это все-таки в нашем случае выход? Все было неординарно в этой истории с коронавирусом. И запрет на передвижение, и вот это вот локдаун, и все-все мы попробовали. А вот, ну, обязательной вакцинации еще не было. Обязательная вакцинация была бы, на самом деле, может быть, и правильным решением в данном конкретном случае. 134-21-35, да. Вы не против. Тем более вы уже привились, например, и вам все равно, да. Я с гордостью покажу товарищам, проверяющим свои эти сертификаты, и все. 134-21-35-36, нет. Вам кажется, ни в коем случае этого нельзя делать. Все-таки человек сам как-то должен решать, как распоряжаться собственным здоровьем. Там, ну, я уж не говорю, курить ему или не курить, бывают еще и другие более радикальные формы расправы с самим собой, да, все-таки так-то по хорошему счету и курить нельзя, и пить нельзя, и вообще много чего там нельзя, или наоборот, что-то наоборот нужно делать, а мы этого не делаем с вами, да, каждое утро зарядку, кто делает? Никто не делает каждое утро зарядку, несколько человек делают, я знаю, из всей аудитории знаешь, напишите, кто делает зарядку, Телеграм, говорит Москобот. Вы считаете, что можно было бы попробовать принудительную вакцинацию? И, кстати, не одна страна еще таким не занималась. Даже Северная Корея, не слышно, Северная Корея принудительной вакцинации, но я думаю, у них проблемы с вакциной. 134-21-35, да, было бы неплохо, интересно, это был бы такой опыт, мы бы, может быть, Кузькину мать бы таким образом всем показали, такой какой-нибудь показатель. Говорят, кстати, Монако отчиталось, что у них там выработан этот коллективный иммунитет, ну, за счет вакцинации. 7373948 наш прямой эфирный номер. Второй номер для голосования, если вы считаете нет, ни в коем случае никакой обязательной вакцинации быть не может и не должно на территории Российской Федерации. Нет, пусть люди сами выбирают себе свою судьбу, свое здоровье и так далее. 134-21-36. Но проблема безумных людей, которые себя не берегут, она же не только у нас, она везде. Государству уже невыгодно иметь необразованных, больных людей, на самом деле. Но с точки зрения системной, это плохо, очевидно совершенно. И если большинство сейчас выберет болезнь вместо здоровья, то государство может просто, ну, просто может закончиться в какой-то момент, да, если прям совсем. Сейчас вон там про новый вирус какие-то разговоры ходят, будет, не будет. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да.
Ну вот в 73-м году пошла поголовная вакцинация в Африке. Ну, после этого начался СПИД. Был такой Джон Сигер такой был.
Вот эту всякую конспирологию мы сейчас не приветствуем. Это нам противопоказано сейчас. Именно сейчас, в такое нервное время. Я и другое бы не стала слушать, если честно, такие версии про СПИД. Да, от обезьян, да, мы все знаем. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Надо пустить независимость.
Да что же вы такой прям... Вот представьте, вот люди годами не могут некоторые дозвониться на радио, а есть люди, которые дозваниваются по несколько раз за один эфир. Это удивительно. Удивительный феномен. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Алло.
Да.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать, вы приврали того человека, но есть же факты о том, что когда в Индии вакцинировали от полиомиелита, и умирали да. же дети, именно вакцинированные от полиомиелита.
Да вы что, правда? Есть такие данные? Ну, может быть, это, как сказать, я вообще не готова комментировать. Мы все знаем, что у любых прививок бывают редкие всякие, бывают случаи осложнения, или бывают ошибки какие-то трагические, когда там вируса больше, чем надо, живой вирус, его капают, там с этим полиомиелитом история, антипрививочники насчитывают, истории поднимают, люди верят, и после этого мы имеем вот такой вот результат с ходом вакцинации в стране. В этом случае, когда я это слышу, мне кажется, что тем сильнее нужно настаивать и убедить Владимира Владимировича в том, что, может быть, не стоит этого бояться. Давайте голосование, я продолжаю. 134-21-35. Было бы интересно сделать, действительно попробовать. Обязательно вакцинация, почему нет? Если люди сами не идут, то надо их заставлять. 134-21-36 нет. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
А что-то Анну давно не слышно.
Анна только что была у нас 15 минут назад. Вы прослушали. Смотрите, я вам сейчас расскажу. И знаете, что такое подкасты? Подкасты – это аудиофайлы, такие же, как вот видеофайлы на YouTube, или где вы там их смотрите, на Яндексе, на Рутюбе, не знаю где. Вот. А есть аудиофайлы, для и это такой специальный вид развлечения. И вот наша радиостанция, она, у нее есть такой специальный человек, который руками эти все аудиофайлы, программу, собирает и выкладывает в подкастах, в том числе закрытый клуб «Анастасия Ножка». Можно качать. Кроме того, я должна добавить, что я еще и в инициативном порядке записываю собственный подкаст, ссылку на который вы можете увидеть в моем телеграме. Но это уже такая дополнительная информация. Так что, если вы Анну хотели слышать и пропустили, она рассказывала нам сегодня, как она ехала из Москвы в Владивосток, и больше никто не ехал, все остальные ехали по делам и где-то там по дороге сходили и заходили. Вот. И про вагоны и рестораны мы говорили. Вы можете просто скачать и переслушать наш выпуск вот на подкастах. 7373948, давайте итог голосования подводить. Давайте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я буду подводить итог голосования? Или у меня есть... Или
я буду сказать? Подводить, а вы скажите, как вы считаете? Вы, во-первых, привиты уже у нас?
Да, во-первых, я привит. И считаю, что... Ну, насчет обязательной, просто считают малореально. Я бы вот хотел некую пропаганду вот тем, кто, ну, как бы...
Кто сомневается, вперед. Давайте, да.
Смотрите, действительно бывают осложнения. Но там иммунотромбозы, так называемые. Вот у нас эта информация не очень, так сказать, открыта. В Аргентине открыта. Так вот, в Аргентине привилось, ну, там 1,5 миллиона прививок, 750 тысяч человек. Вот смотрите, простая арифметика. У них
а никакой вакцины это в Аргентине?
Спутником. Но они не только спутником, но есть полная информация.
Я про Бразилию слышала, ну ладно.
Угу. Да, нет, да. Ну Аргентина. Ну вот, 750 тысяч человек. У них смертность 2%. То есть это из этих...
Но ну, 15 апреля в ходе проведения фармаконадзора не выявлено ни одного случая тромбоза при введении спутника В. Это вот от 15 апреля 2021 года из Аргентины читаю новость. Вот, Аргентина...
Ну, у них было два, вроде бы я слышал. Я на самом деле точно знаю, что у нас это тоже есть, потому что мне рассказывал, ну, сказать, очень ну, человек, который в этом разбирается, и в московской больнице был такой случай, но как бы это очень редко, вот еще раз, статистика.
Да нет ничего вообще, там нет ничего, да.
Два человека из всех этих 750 тысяч.
Давайте а вакцинироваться.
Спасло жизни.
Вот сколько, а давайте
ну,
я вам скажу.
Ну, минимум 15 тысяч. У нас... На самом деле больше, потому что группа риска прививают, а там смертность там раза в три больше.
Настроение. Настроение, знаете, какие? 32% были бы согласны на обязательную вакцинацию. Это, видимо, те, которые уже сделали прививку. Но 68% все-таки говорят свое твердое нет. А вот в Чечне, я думаю, ну, раз Кадыров сказал, так, наверное, так и будет. Там будут врачи стоять в реанимации. И, значит, там, если бирка будет висеть, что не привился после беседы, и они будут, он будет задыхаться, они будут так, ну вот еще минуту с трубкой, и интубировать будут только позже, когда вот уже действительно человек уже вот почувствует, как плохо без кислорода, будут решения сложные принимать, и говорить, так, вот сейчас он уже действительно, наверное, понял, что был неправ, а сейчас интубируем. И седацию, потому что, вы знаете, от интубации одна из сложностей для врачей в момент интубации – это очень неприятная физиологическая какая-то процедура, и пациенты, находясь в таком плохом состоянии, они пытаются выдрать эту трубку. И поэтому их надо удерживать, чтобы каким-то образом, чтобы они этого не делали. Так, не давайте эфиров антипрививочникам, и стимулировать никого не нужно, пишет мастер. А кто дает антипрививочникам сейчас эфиры? Вы, мастер, пожалуйста, напишите. Роскомнадзор. Есть такой сайт, они очень грозные. У них все там быстро, они работают оперативно, в телеграм-канал там пуляют свои эти предупреждения и так далее. Пишите туда, видите, антипрививочника, сразу туда. Ссылку с жалобой, все, и будет там все закрыто. Вы должны помогать. Система не может сама, может быть, все увидеть, но должны же быть помощники. Это наверняка поклёб от слушателя. Это про что вы пишете? Аргентинцев вот привитых спутником в ЕС не впускают, пишет Лофт МСК. Ввести закон о запрете антипромокода прививок. Так, только подкуп, думает Д, может сработать в деле агитации. Ну, вот у нас сейчас, видите, такой разговор. Обязательно вакцинация, не обязательно. 7373948. Как вы считаете, что можно было бы еще сделать, чтобы людей сагитировать? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Меня Александр зовут.
Да.
Вы знаете, у меня знакомые, близкие, живут в Эквадоре и в Словакии.
Так.
И там, значит, ну, можно прививаться, соответственно, там и китайские, и индийские вакцины, и вот эти вот, ну, в Европе это Pfizer, Moderna. Но они не прививаются, ждут спутника. То есть люди там сидят, ждут спутника, у нас он здесь, ну, грубо говоря, на каждом шагу, а мы ходим и думаем, надо, не надо.
Да, ну это вот аргумент, вы думаете, а еще что-нибудь, вот если бы вы были советником государственным, вы бы как посоветовали действовать еще? Что еще так вот, чтобы привлечь людей?
Ну, вы знаете, наверное, в какой-то мере можно сказать, что все ресурсы для убеждения уже исчерпаны. Надо обязательно вакцинацию вводить и все.
Вы думаете так, а вы голосовали у нас за обязательную вакцинацию?
Да, да, я был бы за, потому что этот скепсис, он еще имеет такое свойство распространяться, знаете, от одного к другому, один антипрививочник, там, вокруг себя еще двоих
дорогает. О, да, это я знаю, да, на примере тут ближайшего окружения тоже, да, разговоры всякие. Власти Словакии одобрили использование вакцины «Спутник Ви». Ожидается, что иммунизация населения российской вакцины начнется не позднее 7 июня. Вот, Словакия будет им у нас прививаться. 7373948, алло, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вот в Австрии, например, знаете, как сделали? Там выйти в магазин нужно сдать ПЦР, выйти в парикмахерскую нужно сдать ПЦР. Вы знаете, это им все надоело, и они с удовольствием прям ждут, когда будет вакцинация.
Ага.
Вот и все. Очень просто.
А вы откуда это знаете?
Скажите. Потому что там родственники находятся, знакомые. Так что это все вот так делается у них. Вот парикмахерскую надо выйти, сдай ПЦР, иди, вот этот тест.
Да.
У них там это...
Из глотки, да, палочкой такой очень неприятный.
Да, так что они там как мыши, все бегут вакцинироваться. Им просто присылают эти по телефону СМС. Придите тогда-то, а не придете, будете, значит, тогда никуда не выйдете. Все.
А ну, если выйдут, что штраф будет или что? А если выйдешь?
Ну,
штраф.
Не знаю, никуда не... Ну, если люди не могут никуда выйти нормально без этих ПЦРов, они же обалдели от ПЦРов. Понимаете?
А представляете, сколько денег? Да, все просто, по 3000 рублей раздать, и все побегут. Вы родстер, вы так оцениваете, 3000. Ну, не знаю, пятерки бы, мне кажется, хватило. В одной купюре 5, было бы замечательно. В Германии тоже так пишет Д. Везде, кроме продуктовых, ПЦР. Ага, а я из Эстонии, пишет Бор. Сижу, жду спутник, когда в ЕС одобрят. Да, за границу надо ехать, придется приваться. Давайте, а я вам еще одну новость небольшую заготовила, но сейчас еще последний звонок примем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Максим, Москва. Посмотрите, если вы передачу как бы называете, что только за прививки голосуют,
да,
и голосуют,
у нас и только за прививки. Так...
А, то есть вот именно про это.
А
передача.
У нас и против прививок бессмысленно, потому
нет,
что мы за
прививок. Вы сразу отключаете людей, не даете высказать свое мнение.
Конечно.
А по голосованию у вас почти 70%, да, проголосовали.
68. Они против обязательно. Нет, это, может быть, люди за прививки, просто они не считают возможным, ну, чтобы людей нужно заставлять, да, следить за своим здоровьем. Это разные вещи. Я вот как либеральный человек, наверное, тоже вот все-таки есть у человека право, да, самому решать, что ему и как ему делать. Потому что если за ним бегать, там, попу ему вытирать все время, что он плохо попу вытирает, зачем это надо? Ну вот пусть он сам живет и решает своим умом. Но с точки зрения государства это проблема. Ну, потому что сейчас... Ну,
проблему нельзя решать насилием, а тем более внутри
нет.
своего же государства.
Ну, вот, людей, вот ну... это был вопрос. Может быть, в этом случае можно. Я вот задала этот вопрос. Ведь нас же, мы же сидели дома, как ежики, да, там, отпрашивали с этими QR-кодами и так далее, сходить продуктовый набор в школу, значит,
ну,
получить.
Элементарно, да, поесть, сходить, и человек...
Ну, вот у меня, кстати, не было никакого внутреннего протеста против этой ситуации. Мне даже, ну, было интересно, и все это так, как бы, адреналин такой, знаете, мобилизация, вот все притихли, вот и мы, и вот все это вместе в едином порыве. В каком-то смысле очень отдаленно можно сказать, что понравилось. Потом рай превратился в ад, конечно, но тем не менее. Вот. Но вы, конечно, нет, мы против прививок ничего говорить не будем. Давайте еще одну новость небольшую вам зачитаем.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Я пару слов о западной медицине хотела сказать. Филиалы французских клиник откроются в медицинском молле в Сколково. Свои представительства открывают клиники Сан-Шарль и Леон-Берар. Желание начать работу в молле выразили и другие клиники, значит, из стран ОСР. Ну, вот, значит, я хотела просто сказать, что я там волею судьбы однажды побывала в клинике Хадаса, ну, так, мимо проходила, и вот выяснилось, что там некая такая территория в Сколково выделенная, где могут, как сказать, так, как это, свободная такая... Вот бывают свободные экономические зоны, там что-то налоги пониже и так далее. Помните, такая есть история? А это вот такая зона, где могут медицинские организации работать вот на территории Российской Федерации, у которых нет там представительств и так далее, но там они могут. Вот. Организации экономического сотрудничества и развития. Там много очень. Там европейских стран очень много, и восточноевропейских, и Новая Зеландия в то же время, да, и Канада, и много-много-много кто. И вот я хотела вам сказать, спросить у вас, вам эта новость интересна или нет? Вы будете ходить в западные клиники? Оплачиваете ли вы врачей, ходя именно в платные клиники, которые работают по западному образцу, да или нет? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Я всегда хожу в платные клиники, и мне так интересно, что нам позиционировали, что Сколково это будет передовой технопарк, а на самом деле это просто продажа апартаментов и продажа, опять же, иностранных услуг.
Ну,
и когда я туда приехала, я
это,
хотела,
наверное,
начать бизнес про 3D-принтеры. Они у них стоят там упакованные, запакованные, они этим не пользуются. То есть это опять же обман про Сколково полный.
Ну, как обман? Спасибо вам за звонок. Я не могу прям полностью комментировать, потому что я так далека от этого вопроса, но... была идея, и что-то там в рамках этой идеи реализовано. То, что там апартаменты строятся и продаются, это мы точно знаем, и то, что там клиники западные есть, это мы точно знаем. Ну, вот, в частности, израильская клиника. Одно время там говорили, Pfizer будет только в Хадасе, будет только в Хадасе. На самом деле ничего подобного. Pfizer может и появится, может быть, и в Хадасе, но это будет еще не скоро, поэтому все равно надо идти и делать прививку спутником. Вот. Я просто хотела сказать, что у меня мой опыт общения с западной медициной, он был такой не очень, может быть, длительный, но меня поразила одна вещь. Я поняла, что мы, вот наша система, в которой мы с вами привыкли, вот эти там поликлиники, госпитализации и так далее, она очень-очень настроена с такой гиперопекой к человеку. Может быть, ненужной, избыточной, может быть, это слишком дорого стоит. На самом деле. То есть там, значит, я ввиду там взращивания детей с этим столкнулась, да, понимание, например, что делать, если ребенок кашляет. Ну, это до коронавируса, конечно, все было. И вот западный подход, он такой общий. Я, правда, не знаю, французский подход, например, отличается ли от англосаксонского, там, американского, английского и так далее. Но смысл в том, что там вообще до симптомов человек, ну, если он определенного возраста не достиг, до симптомов вообще не обращается. А если есть симптомы, то если они не очень тяжелые, то с ними вообще никто не работает, их никто это не лечит, ничто. Там слово «сквозняк» понятия нет тоже. Кашель, ну, пройдет, ну, попейте там водичку, вот, и все. В то время как у нас в этом смысле назначается там много препаратов, приезжает врач, ну, а там противопоказание выходить на улицу, только температура. У нас ребенок не гуляет, шею заворачивают там и так далее, там долго его берегут, если сопли и так далее. Там совершенно другое отношение. Ну, и вот это вот, это то, что я вынесла, и то, что, может быть, могло бы быть полезным для нашей системы здравоохранения, как бы принимать некоторые вещи и уходить от этой гипердиагностики. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва. Ну, по поводу платных клиник, вот я вам просто скажу, за последние 2 года мне сделали операцию на сердце и вылечили гепатит абсолютно бесплатно.
Ну, это прекрасно, да, это хорошо. Это наше по ОМС, вы имеете в виду?
Да. Квоты выделяются.
Ну, так это у вас серьезное заболевание. Ну, нет, ну, это другой вопрос. Я про общую...
Аритмия и гепатит был просто. По гепатит 1 000 000 рублей дали на лекарства, абсолютно бесплатно все это.
Ну вот здорово
же. А вот по поводу вакцинации, да. От чумы же никто, как бы, вот если бы чума была, принудительная вакцинация, обязательная. Я думаю, что нужно просто людям показывать почаще, как...
Как умирают другие, да?
Которые заразят...
Да, кстати, может быть, хорошая идея. Да, что люди в сознании...
Просто не боятся.
Принимают решение, да, что они понимают, что они еще 2 недели назад, да, я рассказывала уже как-то в эфире, у нас тут в районной группе было объявление, что пристраивают щенка-бультерьера, пара молодая завела щенка, но они собирались жить, очевидно, 10 лет как минимум, сколько там собака живет, но они оба умерли от коронавируса, ну так сложилось. Вот просто плохо перенесли. Если кто-то всегда мечтал такую собачку, но у него нет денег заплатить там сколько там, 30, 40, 50 тысяч, сколько там щенок породистый стоит, то вот, пожалуйста, есть такой вариант. Но такие истории тоже бывают прямо рядом. Всем спасибо, время наше подходит к концу. Пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Оножко». Надо его искать обязательно кириллицы, никаких латинских букв. Вот, и что, я с вами прощаюсь до пятницы. В пятницу поговорим с вами о других совершенно новостях. Всем пока!